на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 сентября. Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Невезение Пааты Бурчуладзе. Сначала партию покинули несколько сторонников, а теперь из его блока ушли и представители Гирчи. В Сухуми прошла пресс-конференция, где обсуждали закон о приватизации госимущества. В сентябре российские граждане в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия принимали участие в выборах депутатов Государственной Думы. Означает ли это, что у Южной Осетии и Абхазии появились собственные избранники в Российской Госдуме? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Срок расследования крушения Боинга над Донбассом продлили до 2018 года. В Алеппо уничтожена штаб-квартира исламистов, заявляют сирийские военные. В токийском метро, возможно, была газовая атака. Международная следственная группа продлила срок расследования крушения рейса малайзийских авиалиний над Донбассом 17 июля 2014 года до начала 2018 года. К этому времени следователи выяснят, действовал ли экипаж «Бука» самостоятельно или по приказу. На пресс-конференции, посвященной оглашению итогов расследования крушения самолета, следователи заявили, что установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была привезена на территорию Украины из России. Следователям пока неизвестно, был ли пуск ракеты инициативой сепаратистов или его координировали российские военные. В число подозреваемых входит около 100 человек. Российские власти назвали доклад спекуляцией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на наличие снимков с российских радаров, которые, по заявлениям Кремля, свидетельствуют, что ракета была выпущена с территории неподконтрольной сепаратистам. Следственная группа в ответ заявила, что еще не получила эти данные в свое распоряжение. Катастрофа малайзийского «Боинга» над востоком Украины унесла жизни почти 300 человек. Большинство жертв – граждане Нидерландов. Сирийские военные заявили сегодня, что в ходе боев в Алеппо уничтожили штаб-квартиру исламистской группировкой «Фатех аш-Шам», прежнее название «Фронт Нусра». Также сообщается о ликвидации складов с оружием и боеприпасами в районе старого города. Данные потери не приводятся. Вооруженная оппозиция своей страны заявила, что восточную часть Алеппо контролируют повстанцы, воюющие под знаменем свободной сирийской армии, а не исламисты. Сегодня же США заявили, что рассматривают возможность введения дополнительных экономических санкций против России из-за ее участия в обострении конфликта в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест обвинил Москву в поддержке, как он выразился, кровавого режима и обстрелах гражданских объектов в Алеппо. Перемирие, установленное при посредничестве США и России 12 сентября, было нарушено 19 сентября после обстрела колонны с гуманитарной помощью. Соединенные Штаты возложили вину за нападение на российских военных. Москва это опровергла.
Эхо Кавказа. Новости.
В Токио на одной из станций метро пассажиры почувствовали недомогание, которое могло стать следствием газовой атаки. Об этом сообщает сегодня китайское информационное агентство Синьхуа. На место происшествия прибыли медики. В 1995 году сторонники секты Аум Синрикё совершили в токийском метро теракт с применением отравляющего вещества зарина. Жертвами атаки стали более 10 человек, более 5000 получили отравление. На Украине опубликованы 25 архивных документов КГБ, которые свидетельствуют о мероприятиях советских спецслужб в связи с акциями памяти евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны в Бабьем Яру. Из документов, которые относятся к 1966 по 1978 годы, следует, что советские спецслужбы считали чествование памяти евреев жертв Холокоста проявлениями сионизма, еврейского экстремизма и провокационными экстремистскими акциями. Архивы КГБ впервые были открыты в 2007 году, спустя 3 года после Оранжевой революции. В 2010 году, когда президентом страны стал Виктор Янукович, их вновь закрыли. В начале 2015 года Служба безопасности Украины передала архивы в Украинский институт национальной памяти. Ежегодно, накануне годовщины нацистских расстрелов в Бабьем Яру, 29 сентября, чекисты отмечали в своих документах намерение так называемых еврейских экстремистов почтить память жертв Бабьего Яра, а значит, использовать годовщину трагедии с провокационной целью для антиобщественных проявлений. КГБ пытался всячески воспрепятствовать любым поминальным акциям, которые не вписывались в коммунистическую идеологию, заявил директор архива СБУ Андрей Когут. Бывший президент и премьер-министр Израиля Шимон Перес, умерший ночью 28 сентября, стал донором органов посмертно, сообщает The Jerusalem Post. По просьбе самого Переса роговица его глаз была передана в Национальный трансплантационный центр. Политик умер сегодня утром в больнице под Тель-Авивом, где он находился после перенесенного 2 недели назад инсульта. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соболезнования в связи со смертью выразили президент США Барак Обама и европейские лидеры. Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 год. В 1994 году политик был удостоен Нобелевской премии мира. Уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова вслед за патриархом московским всея Руси Кириллом высказалась против абортов. «Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию», цитирует сообщение пресс-службы детского омбудсмена ТАСС. Ранее во вторник глава Русской православной церкви подписалась под петицией «Движение за жизнь» и «Православный добровольц», требующий запретить аборты в России. Позднее пресс-секретарь патриарха заявил журналистам, что речь идет не о запрете, а о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования ОМС. Однако в тексте обращения на сайте Московского патриархата не упоминается.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Скандалы и потери преследуют партию известного оперного певца Пааты Бурчуладзе. После ухода из его партии ряда сторонников вчера его блок покинули и представители Гирчи. О выходе из блока размышляла сегодня еще одна партия «Новая Грузия». Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Единство избирательного блока Паата Бурчуладзе «Государство для народа» продержалось не более 1,5 месяца. Объединение было создано 18 августа партией Бурчуладзе «Новыми правами» и политическими силами бывших националов «Новая Грузия» и «Гирчи». Последние во главе с Зурабом Джапаридзе вчера покинули избирательный блок. При этом обвинили Бурчуладзе в шантаже и вымогательстве. Паата Бурчуладзе, в свою очередь, заявил, что ему не нужна партия, которую финансирует основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили. На фоне взаимных обвинений еще один бывший национал, входящий в избирательный альянс Бурчуладзе, глава партии «Наша Грузия» Георгий Вашадзе, заявил, что ему нужно подумать и решить, пойдет ли на выборы он вместе с Бурчуладзе. Сегодня после несколькочасовых консультаций Паата Бурчуладзе заявил:
«Мы продолжаем борьбу. Мы новая независимая политическая сила, которая победит на выборах и поставит точку олигархическому правлению Грузии раз и навсегда».
При этом Бурчуладзе не стал вдаваться в подробности, лишь сообщил журналистам, что не жалеет о разрыве с Гирчи.
«Я абсолютно уверен, что эти деньги шли от господина Бедина Иванишвили. Помимо денежных сумм, там был целый план, как вокруг нас можно было сплести игру, и он был расшифрован. Поэтому мое решение было очень своевременным».
В свою очередь, Георгий Вашадзе, глава партии «Наша Грузия» и второй человек в избирательном списке Пааты Бурчуладзе, торжественно сообщил:
«Я здесь потому, что абсолютно уверен. Это абсолютно независимая политическая сила».
Еще одна партия, входящая в избирательный блок «Новые правые», и не стала размышлять об уходе. По словам лидера партии Мамуки Кацитадзе, «Новые правые» – опытные игроки на политическом поле Грузии и хорошо знают приемы оппонентов, как власти, так и оппозиционеров.
«Такие нападки нас не должны испугать. Наша цель гораздо больше и дороже – прекратить единоличное правление и биполярную политику в Грузии»,
заявил Мамука Кацитадзе. Представители Гирчи ответили на заявление Бурчуладзе, что их не финансирует Иванишвили, а Бурчуладзе чужды высокие идеи.
Он мне дал 1 час для того, чтобы я ему принес деньги. В противном случае он пригрозил оставить в партийных списках только меня и исключить других моих однопартийцев. Я отказался. Этого человека интересуют только деньги. Его не интересует ни Грузия, ни реформы. С большой вероятностью он на этих выборах достанет эти большие деньги, а потом исчезнет из грузинской политики.
Заявил Зураб Джапаридзе. Не пришлось по душе обвинения Бурджуладзе представителям грузинской мечты. Они вспомнили недавний слив телефонного разговора политика с директором телекомпании «Рустави-2» Никой Гварамия. В нем открыто поддерживающий нацдвижение Гварамия пожурил Бурджуладзе за то, что его соратники из Гирчи переступили красную линию, не исключив после выборов возможной коалиции с грузинской мечтой. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, раскол в избирательном блоке Бурджуладзе, у которого есть шанс оказаться третьей силой в парламенте, больше устраивает националов.
Получается, что националы все-таки смогли как-то вернуть те голоса, которые могли забрать у них бывшие соратники из Гирчи. Эта партия осталась вне игры, а ее потенциальный избиратель не пойдет к Иванишвили. Поэтому эти голоса или вообще исчезнут, или же вернутся к нацдвижению.
Впрочем, по наблюдениям Вахтанга Дзабирадзе, вытеснение третьей силы и в интересах мечтателей. Здесь интересы правящей силы и бывшей партии власти совпадают. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Сегодня Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия наконец-то обрела нового руководителя спустя более чем 2 месяца после отставки предыдущего. Наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария побывал на заседании сессии парламента, на котором его утвердили в должности.
Сегодня на заседании сессии парламента Абхазии обсуждалось всего 2 вопроса. Главным из них, конечно, было назначение генерального прокурора республики. Это было долгожданное назначение, так как более 2 месяцев президент Абхазии не мог представить в Народное собрание кандидатуру на этот пост. Сегодня она, наконец, была представлена. Это старший советник юстиции Нури Тания. Нурий Арзадинович, коренастый, плотно сбитый мужчина, ответил на вопрос депутата Валерия Кварчия. В поддержку его кандидатуры выступил депутат Леонид Чамагуа. Была избрана счетная комиссия из 3 человек, и по прошествии получаса ее председатель Дмитрий Гунба зачитал протокол ее заседания.
Выдано бюллетени 26, проголосовало 26 депутатов. По итогам тайного голосования Таня Нури Арзадинович получил 26 голосов за, против никого нет. По итогам избран Таня Нури Арзадинович на должность генерального прокурора Республики Абхазия.
Назначенный генпрокурор принял присягу и поблагодарил парламентариев за оказанное доверие. Новый генеральный прокурор Абхазии в интервью журналистам отметил, что с первого дня его работы возглавляемое им ведомство будет тесно взаимодействовать с другими правоохранительными и фискальными органами для того, чтобы была стабильность в республике. Никаких кадровых перестановок не будет. Чтобы кадровые перестановки делать, нужен потенциал. У нас в республике нет такого огромного потенциала. Чтобы воспитать прокурора, минимум 10 лет нужно, сказал он. Интернет-комментаторы уже успели обменяться мнениями. Слава богу, хоть кто-то согласился, написал один. Другой выложил на сайте выписку из приказа 21 октября 2005 года тогдашнего генпрокурора Абхазии Заура Барцица, из которой следует, что из-за ненадлежащего осуществления прокурорских функций, неумение руководить прокуратурой района, Нури Тания освобожден от занимаемой должности и ему поручается менее ответственный участок работы. Третий написал: «Не знаю его личных качеств, но одно внушает доверие, что он прошел все круги ада, работая в прокуратуре снизу доверху». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к теме выборов в Грузии и ко всем связанным с ней событиям последнего времени в рубрике «Не круглый стол». Сегодня его участники – политологи из Тбилиси Вахтанг Джабирадзе и Ника Читадзе. Ведет рубрику моя коллега Кэти Бочуришвили.
В преддверии выборов в Грузии избирателям, можно сказать, закидали проектами. Развалили свободную зону. В YouTube выбросили кадры, на которых слышны голоса одесского губернатора Михаила Саакашвили и его соратников, обсуждающих сценарий дестабилизации обстановки в Грузии во время и после выборов. Наконец, разлучили партию Бурчуладзе и Гирчи. У меня вопрос к Нике Читадзе. Как вы считаете, что все это значит? У этих проектов один автор?
Грузии, которая вновь находится в переходном периоде, к сожалению, и сейчас преобладает черный пиар, особенно во время предвыборной кампании, когда основные политические партии все же стараются как-то нанести удар на главного конкурента с предъявлением определенного вида компроматов и так далее и тому подобное. И можно сказать, что, конечно же, это не отражается положительно на развитии демократических институтов в Грузии. Соответственно, мы вот сейчас видим определенную там конфликтную ситуацию, к примеру, партия «Государство для народа», которая имела нормальный рейтинг согласно опросам Национального демократического института, но сейчас коалиция распадается, потому что партия Гирчи вышла из коалиции. И после переговоров между Бурчуладзе и Вашадзе две партии все же остаются в коалиции. Хотя, конечно же, тот факт, что произошло объединение, потом разъединение вот данного блока, который находится на третьем месте по рейтингу, согласно вопросам как Международного республиканского института, так и Национального демократического института, конечно же, является одним из примеров нестабильной политической конъюнктуры в Грузии. А что касается кадров, то в этом случае, я думаю, что должно быть проведено определенное расследование. Думаю, в этом случае, в данном расследовании должны участвовать в первую очередь международные эксперты, которые будут занимать нейтральную позицию. Так что аутентичность данных кадров в этом случае должна быть установлена, хотя нейтральными экспертами. И после этого, конечно же, уже грузинское общество сможет сделать соответствующие выводы, в том числе во время принятия 8 октября 2016 года. С другой стороны, я думаю, что национальное движение будет обвинять грузинскую мечту, что якобы специальные цикады были распространены, потому что партия «Грузинская мечта» не может победить в выборах. А с другой стороны, «Грузинская мечта» будет говорить о том, что национальное движение готовит там переворот и так далее и тому подобное. Так что для того, чтобы в этом случае узнать правду, а, конечно же, грузинское общество и, в первую очередь, потенциальные избиратели, они, конечно же, нуждаются в информации, где в этом случае лежит правда, чтобы потом, конечно, соответственно, принять решение, как я уже вам говорил, во время парламентских выборов.
Спасибо. Не знаю, сознательно или нет, но вы ушли от ответа, поэтому я тот же вопрос задам Батуни Вахтангу Джабирадзе. Что значит все стряски, о которых я говорила с самого начала? Вы не считаете, что у этих проектов есть один автор, Батуни Вахтанг?
Ну, сложно сказать, потому что то, что происходит сейчас, устраивает и Хатулио с неба, и национальному движению тоже. Сейчас интересы их совпадают, и они хотят, чтобы остальные политические силы, которые принимают участие в выборах, оставили за бортом. То есть, чтобы они не смогли преодолеть 5% барьера. Поэтому трудно сказать, откуда и кто этого руководителей придумывает. А также идет сигнал такой, что национальное движение говорит, что это все виноват Хатулио с неба, и они наоборот. То есть, они хотят всю политическую сцену, чтобы заняли сами, и к других партиях, чтобы не осталось ничего, и поэтому трудно говорить, кто заинтересован в этом. Заинтересованы оба.
Но в то же время, если это делают власти, а такие предположения звучат чаще всего, то разве не резоннее им было бы самим опубликовать, скажем, вот эти же материалы и начать расследование? Зачем снова прибегать к соцсетям? Зачем наступать на те же грабли и опять получать изрядную долю критики?
Если бы власти записали бы сами это, и все было бы соответственно закону, тогда они вынуждены будут принимать решительные меры. Устраивает сейчас это властям или нет, вот в этом вопрос. Поэтому они прекрасно понимают, что, что бы они там не говорили в этом записи. Сейчас в Грузии такая обстановка, что серьезные дестабилизации никак невозможно вызвать уличные или серьезные беспорядки. Поэтому, может быть, и они решили, что лучше так. Не знаю, как обычно власти сказали, что начали следствие, ну, а какой будет результат? Наверное, такой же, как всегда.
Спасибо. Бадену Ника, вот вы как считаете, насколько возможен такой поворот событий, который, вот если верить кадрам в YouTube, грозит еще одной революцией в Грузии?
Я думаю, что до этого дела не дойдет, но во всяком случае, значит, абсолютно другая ситуация была, например, в 2003 году, да, которая вызвала в Грузии революцию, да, когда у господина Шеварднадзе не осталось практически никаких сторонников в этом случае, и когда намного больше сторонников имел лидер тогдашнего оппозиционного движения, ну, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили. Большинство населения тогда выступило против режима Шеварднадзе, и, конечно же, поддержка со стороны населения позволила в этом случае иметь власть в Грузии. Вот. Сейчас ситуация отличается от той ситуации, соответственно, о какой-то революционной обстановке здесь, думаю, не должны рассматривать данную ситуацию. Я думаю, что в этом случае все решат выборы. Не знаю, может быть, мое заявление, моя позиция является определенно наивной, но все же мое личное мнение, что исход, итог выборов будет решен 8 октября. Да, может быть, определенные выступления и будут в случае, если власти попытаются фальсифицировать выборы. Но, с другой стороны, все же, я думаю, что дело не дойдет до революции, и здесь не повторится сценарий 2003 года.
Бадену Вахтанг, на днях несколько человек из молодежного крыла ЕНД, НПО «Свободная зона», заявили о выходе из его состава. Обвинили экс-президента в попытках с их помощью посеять смуту среди населения. Как вы думаете, чем продиктовано их такое решение? И может ли это выбить почву из-под ног ЕНД?
Насколько я знаю, там было какое-то заявление, как будто экс-президент хочет, чтобы были беспорядки и поручил это свободную зону. Но маловероятно, что кто-то попытается и правильно будет какая-нибудь дестабилизация. С другой стороны, можно говорить о том, что у национального движения нет никакой проблемы преодолеть 5% барьер. Сейчас, как я вижу, главная мысль для национального движения и для Картоли Оцнеба, что только они смогли преодолеть эту 5% барьер. Поэтому я не думаю, что такие заявления грозят тому, что национальное движение потеряет своего избирателя. Это так не будет. Если что-то будет все-таки, это слишком такой незначительный для того, чтобы они получили свои голоса и места в парламенте. Поэтому думаю, что все это происходит к тому, чтобы как будто психологически нажать населению, чтобы они пошли на выбор и отдали голоса только этим двум политическим партиям.
Бадену Ника, если говорить об избирателе, которого, ну, может быть, сейчас еще не лихорадит, но он уже растерян. И если добавить к этому предсказание о том, что за оставшиеся 10 дней еще может быть немало таких шоковых вбросов, что ему остается сегодня? Плюнуть, извините за грубое слово, и просто молча пойти голосовать за мечту?
Нет, конечно же, в этом случае я думаю, что все же грузинский избиратель набрался определенного опыта, особенно после выборов, парламентских выборов 2012 года. И, соответственно, я думаю, что грузинская мечта, она сохранила свой стабильный электорат. И то же самое можно говорить о Едином национальном движении, которое тоже сохранило свой стабильный электорат. Но, с другой стороны, конечно, здесь интересно, какую позицию будут занимать вот те 40%, которые, согласно социологическим опросам НДА и Международного республиканского института, собираются идти на выбор, хотя пока они не решились, за кого они будут голосовать. Соответственно, я думаю, что в этом случае события, которые, так сказать, вот радикально меняются ежедневно вот перед выборами, могут повлиять, конечно же, на расположение избирателей. Хотя я думаю, что у многих избирателей все же также будет потребность не голосовать ни в пользу грузинской мечты, ни в пользу национального движения. Так что я думаю, что я все же надеюсь, что будущий парламент, он будет более многопартийным, он будет представлен несколькими политическими субъектами, что, я думаю, что будет способствовать развитию демократии.
Я прямо сейчас же тогда у вас спрошу, у кого есть шансы преодолеть барьер?
Я думаю, данный шанс имеют и свободные демократы, и партия «Государство для народа», несмотря на те проблемы, которые в данном политическом блоке существуют, когда Дичи покинула, да, политический блок. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что по рейтингу где-то 8-9%, согласно опросам НДА, партия «Государство для народа» имеет. Республиканская партия, многие говорят о том, что у республиканской партии нет рейтинга. Но, с другой стороны, здесь можно говорить о том, что партия укомплектована интеллектуалами. И я думаю, что, учитывая данный фактор, а также определенно сам Иванишвили, критикуя республиканскую партию, как-то даже понимает, что он делает рекламу данной партии. Кроме этого, я думаю, что вот те люди, которые в 2012 году они голосовали за грузинскую мечту, хотя у них, так сказать, вот прозападная политическая ориентация, да, те люди, я думаю, часть избирателей будет голосовать за республиканскую партию, часть будет голосовать за свободных демократов. Так что я думаю, что вот данные политические партии прозападного направления также смогут преодолеть 5% барьер. Определенный шанс имеют и пророссийские партии, как партия «Демократическое движение», так и «Альянс патриотов Грузии». Хотя, конечно же, если они преодолеют 5% барьер, то они не смогут провести соответствующее количество депутатов, которые смогли бы повлиять на принятие решения во время рассмотрения разного вида законопроектов в будущем парламенте Грузии.
Спасибо. Бадну Вахтанг, а вы каким видите парламент будущий?
Очень трудно сказать. Было бы отлично, если не только две партии были бы в парламенте, а был бы парламент многопартийный. Это было бы очень хорошо. Да, если две-три политические силы хотя бы смогли преодолеть барьер и вошли бы в парламент. Если честно сказать, по тому обстоятельству, которое сейчас в Грузии, это вероятность тому, что будет многопартийный парламент, велика. И думаю, что так и будет. Я не думаю, что какая-нибудь сила, в первую очередь, Картулио Цвела получит больше 76 мандатов, то есть, чтобы только она смогла сформировать правительство. Поэтому думаю, что будет коалиционное правительство, и это будет шаг вперед в смысле развития демократии в Грузии. Это было бы отлично.
То есть, если резюмировать все то, что сегодня вами было сказано, за оставшийся предвыборный период ожидать каких-либо встрясок не надо, выборы пройдут мирно, и мы получим многопартийный парламент. Так?
Было бы это отлично, если все так и пошло.
Бадну Ника.
Я думаю, что если в Грузии будет многопартийный парламент, и он не будет представлен только двумя субъектами, конечно же, это отразится положительно на будущее Грузии. Хотя все, конечно, зависит от избирателя. Какое решение примет его величество народ.
Большое вам спасибо. Я напомню, что нашими собеседниками сегодня были политологи из Тбилиси Вахтанг Дзабирадзе и Ника Читадзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бочеришвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. Это время региональных новостей, которые представит мой коллега Вадим Дубнов.
Партия Георгия Вашадзе останется в составе избирательного блока Пааты Бурчуладзе, гражданская платформа «Новая Грузия». Заявил сегодня сам Вашадзе на брифинге своей консультации, после своих консультаций с лидером блока Пааты Бурчуладзе. «Новые правые» не намерены покидать избирательный блок. Как сообщил Интерпресс Ньюс, один из лидеров оппозиционной партии Мамук Кацетадзе, не существует никаких вопросов в связи с нахождением в блоке его политической команды. Избирательный блок Пааты Бурчуладзе «Государство для народа» вчера покинул новый политический центр Герчи. Его представители заявили, что они не примут участие в парламентских выборах 2016 года, однако партия активно продолжит политическую деятельность. В Тбилиси задержаны 11 активистов националистической организации «Картули Дзала» «Грузинская сила», устроивших погром в кафе и магазинах на проспекте Агбашенебели, говорится в сообщении МВД, как сообщают новости Грузии. Инцидент произошел накануне вечером во время несанкционированного марша националистов, когда активисты оказались на проспекте Агбашенебели, стали оскорблять прохожих, кидать фаеры в торговые объекты и кафе, а также портить вывески магазинов и ресторанов. По имеющейся информации, объектом нападения стали турецкие рестораны. «Картули Дзала» не первый раз устраивает подобные акции. В мае этого года 10 человек ворвались в вегетарианское кафе «Киви» в Тбилиси. Словесная перепалка переросла в массовую драку на улице, к которой подключились жители соседних домов. Патриархиры Грузии категорически не приемлет заявление некоторых духовных лиц ГПЦ, выступающих против визита Папы Римского Франциска I в Грузию. Об этом говорится в заявлении патриархии, обнародованном сегодня. В патриархии также отмечают, что проведение мессы в Тбилиси Франциском не может восприниматься как попытка обратить православных в католицизм. Эсхатологический союз между нашей и римской церквами прерван со средних веков и пока существуют догматические различия. Согласно церковному праву, православные верующие не принимают участия в их службах. Папа мессу проведет для католиков. Это нельзя считать проявлением прозелитизма, подчеркнули в патриархии. Понтифик прибудет в Грузию с официальным визитом 30 сентября. Группа представителей духовенства и ортодоксального движения «Союз православных родителей» 21 сентября провели у посольства Ватикана в Тбилиси акцию против визита папы. Они призвали католикоса-патриарха всей Грузии Ираклия II отказаться от встречи с Франциском. Национальная служба статистики Грузии зафиксировала на январь-август 2016 года полуторакратный рост импорта нефти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом, с начала 2016 года объем импорта из России в Грузию вырос на 17%, передает «Бизнес Грузия». Грузинский экспорт в России вырос на 20,5% и составил примерно 118 миллионов долларов, 9% от общего объема экспорта Грузии, говорится в сообщении.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Слава нации! Смерть врагам!» – этот лозунг накануне поздно вечером услышали жители Тбилиси и гости грузинской столицы. Десятки агрессивно настроенных молодых людей прошли маршем по одной из центральных улиц города. На проспекте Агмашенебели расположены множество турецких и арабских кафе и ресторанов, и именно они стали объектом нападений ультранационалистов. Вмешалась полиция, акцию разогнали. Наиболее активных ее участников задержали. О событиях вчерашнего вечера и особенностях грузинского национализма расскажет Владимир Унанянц.
Слава Грузии, героям слава! Грузинские ультраправые националисты, перефразировав лозунг украинского Евромайдана, устроили факельное шествие в центре Тбилиси. Участники организации «Грузинская сила» приурочили марш к отмечаемой в Грузии трагической дате – дню падения Сухуми. Активист в маске уверяет, все грузинские националисты объединились.
Пророссийская и либеральная идеологии для меня неприемлемы. У нас есть своя народно-националистическая идеология. И многие независимые организации, разделяющие эту идеологию, фан-клубы различных команд, решили объединиться в связи с днем падения Сухуми.
Накануне поздно вечером колонна агрессивно настроенных молодых людей двинулась от площади Героев, где проходили траурные мероприятия, в сторону проспекта Агмашинебели, одной из центральных улиц города, где расположены преимущественно арабские и турецкие кафе и рестораны. При этом скрывающая лица за масками молодежь не скрывала своей неприязни к представителям других национальностей.
Мы, грузинские националисты, боремся за святую грузинскую землю и будущее грузинских детей. И тот, кто покусится на это, станет нашим личным врагом.
Минувшей ночью врагами грузинской силы стали владельцы и посетители арабских и турецких заведений. С криками «Слава нации! Смерть врагам!» молодчики врывались в кафе, срывали вывески, бросали в двери ресторанов горящие фаеры, оскорбляли посетителей. На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Чтобы унять разбушевавшуюся толпу, правоохранители были вынуждены применить силу. 11 активистов националистической организации были задержаны. В отношении участников погрома заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия», что предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. По словам свидетеля произошедшего Элгуджи Гогуа, националисты пытались запугать людей.
В основном люди пострадали из-за дыма от фаеров, здесь больше ничего не повреждено. Но посетители, конечно, были напуганы. Вывески действительно срывали, но не здесь, а на противоположной стороне.
При этом владельцы пострадавших заведений указывают, что атакам подвергались помещения с вывесками на турецком и арабском языках. Впрочем, нашлись и те, кто защищает националистов.
Кто защитит Грузию, если вы будете задерживать наших мальчиков?
Некоторые свидетели не увидели в действиях активистов грузинской силы никаких следов криминала. Напротив, по мнению находившейся во время инцидента на проспекте Агмашинебели Анны Микаутадзе, насилие исходило исключительно со стороны полиции.
Неожиданно появились патрульные автомобили, и детей начали туда запихивать. Против детей применили силу.
На сегодняшний день в Грузии наиболее известны три националистические группировки – грузинская сила, Ультрас и Бергман. Это не первый случай нападения на общественные заведения со стороны членов этих организаций. В мае атаке подверглось вегетарианское кафе «Киви» в туристической части Тбилиси, что вызвало широкий резонанс. Мешался даже посол США, но дело спустили на тормозах. Один из лидеров грузинской силы и организатор вчерашнего марша Ника Бурнадзе говорит о необходимости существования националистических движений.
Грузинская сила – это правая националистическая организация. Наша цель – развитие европейской националистической культуры в Грузии. В нашей стране существует только два направления – левое либеральное и пророссийское. Мы решили, что необходимо занять националистическую нишу среди грузинской молодежи. Для наших последователей грузинские традиции не являются чем-то постыдным. Наоборот, они гордятся ими.
Рост националистических идей в грузинском обществе вызывает опасения экспертов. Агрессивные молодые люди, прикрываясь патриотическими лозунгами, проповедуют откровенно фашистскую идеологию, считает директор Института толерантности и многообразия Эка Читанава.
Это не первый раз, когда подобные фашистские группировки выходят на улицы и нападают на людей по этническому и расовому признаку. Мы все помним историю с группировкой «Бергман», нападение, откровенно расистские высказывания ее членов. И на этом фоне, учитывая то, что акция была заранее проанонсирована, МВД не предприняло никаких превентивных мер, чтобы не допустить нападений на людей и турецкие рестораны. Сейчас в Грузии действует около десятка неофашистских организаций, которые в последнее время набирают силу и мобилизуют ресурсы.
Проблема защиты прав национальных, религиозных и сексуальных меньшинств в Грузии стоит очень остро. Об этом говорится и в докладе Европейской комиссии по борьбе против расизма и нетерпимости. В документе отмечено, что власти недостаточно расследуют и не всегда осуществляют преследование правонарушителей. По мнению наблюдателей, если правительство срочно не примет меры в отношении пока еще только зарождающегося, но уже откровенно агрессивного ультраправого движения, безопасность в стране может оказаться под угрозой. Нынешним защитникам традиций в итоге может оказаться все равно, кого бить. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В сентябре российские граждане в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии принимали участие в выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам. Эти выборы, в отличие от прошлых, которые проводились по пропорциональной системе, были персонифицированы. Означает ли это, что у Южной Осетии и Абхазии появились собственные избранники в Госдуме? С российскими экспертами на эту тему говорил Мурат Гукемухов.
От Читинского одномандатного округа номер 43 и от приписанных к нему российских граждан Южной Осетии в Государственную Думу прошел член «Единой России» Николай Говорин, уроженец села Нерчинский завод Забайкальского края. Это там, где отбывали каторгу декабристы. 64-летний доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, автор 85 работ и изобретений по различным разделам психиатрии. Кстати, в Госдуму прошлого шестого созыва он попал на освободившуюся вакансию после назначения ныне покойного Тамерлана Агузарова временно исполняющим главы Северной Осетии. Российский политолог Николай Силаев подчеркивает, что думские выборы в Южной Осетии и Абхазии случались и ранее, но в этом году впервые в южных республиках выборы прошли по одномандатным округам, то есть выбирали конкретного человека, которого тамошние граждане России могут теперь называть своим депутатом, говорит Николай Силаев.
Пусть даже депутат не только от их избирателей, он приписан еще к некому Забайкальскому округу, на самом деле оказывается очень интересным лоббистом, которого раньше ни в Абхазии, ни в Южной Осетии не было, потому что они раньше не избирали депутатов-одномандатников. Это дает какой-то любопытный эффект кампании. Это то, чего не было раньше в Абхазии и Южной Осетии. Конечно, если там когда-то сидел в Думе Затулин, но он давно там уже не сидит. Но одно дело просто депутат, который с некой симпатией к ним относится, а другое дело это депутат, которого они непосредственно избрали. Это довольно хороший ресурс в Москве. Конечно, они там могут и с Путиным встретиться при большом желании не очень часто, но кому же помешает еще депутат к тому же.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, у этого сотрудничества есть взаимные многообещающие перспективы. Республики могут заполучить себе лоббиста, и в то же время они своим депутатам могут прибавить политического веса. Модест Колеров показывает, как это могло бы выглядеть на практике. Парламенты южных республик имеют как бы двойное значение. Они представляют не только граждан Абхазии и Южной Осетии, но и постоянно проживающих там российских граждан. И поэтому неформальные парламентские группы или делегации от этих республик вполне полномочны приехать в Государственную Думу и встретиться со своим депутатом, говорит Модест Колеров.
Если приложить к этому усилия, то, конечно, человеку будет приятно стать специалистом по такой редкой, с одной стороны, а с другой стороны, привлекающей общее политическое внимание теме. Ему, конечно, будет политически интересно стать неформальным представителем республик через формальное представительство российских граждан этих республик. И, конечно, будь я на месте этих депутатов и испытывая какие-то карьерные соображения, по крайней мере, второй темой в моей бы деятельности, помимо представления интересов Забайкальского края, стало бы представительство интересов российских граждан Южной Осетии, то есть фактически дополнительный неформальный канал представительства граждан там. И, конечно, надо было бы пойти в профильное управление, в администрацию президента, представиться профильному помощнику президента, который занимается республиками и так далее. Это очень богатая тема. Такого рода неформальных политических связей не хватает.
Ну и в этом смысле могла бы проявить инициативу и сама республика.
Она обязана проявить эту инициативу, собрать неформальную такую делегацию парламентскую, встретиться. Во-первых, приложить усилия к тому, чтобы познакомить депутата с главными ключевыми проблемами российских граждан республики, пригласить его и не просто там ухаживать за ним, а действительно провести по территории, показать, где чего болит, где что не решается и так далее.
Модель Сколеров указывает на слова бывшего председателя Госдумы Сергея Нарышкина о том, что депутатский корпус обновляется на 50%. Вполне понятно, говорит Модель Сколеров, что депутаты сейчас находятся в поисках сфер своих уникальных занятий. И вот такого рода занятие по Южной Осетии было бы замечательной и очень выгодной перспективой с точки зрения политического будущего депутата. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция, темой которой стал вызвавший дискуссию в обществе закон о приватизации госимущества. На площадке Ассоциации работников СМИ Абхазии на вопросы журналистов отвечали разработчики закона, депутаты парламента самопровозглашенной республики Георгий Агрба и Ахраб Жаня. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Поводом для встречи в Арсмира послужила активная полемика в обществе, которая началась после заявления научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Даура Ачукба. В интернете был размещен его призыв гражданам добиваться отмены недавно принятого закона о приватизации республиканской и муниципальной собственности, который Ачукба считает антинародным и подписывающим смертный приговор абхазскому государству. К столь трагической оценке закона автора обращения привел пункт 2 статьи 4, который разрешает иностранным юридическим и физическим лицам участвовать в приватизации объектов и уравнивает их в правах с физическими и юридическими лицами Республики Абхазия. В своем ответе Дауру Ачукба, пресс-служба президента, сообщила, что закон предусматривает ограничения для участия иностранных граждан в приватизации и напомнила о том, что ныне действующий закон о приватизации был принят в 1997 году, и все это время в нем существовала статья 9, которая без каких-либо ограничений разрешала иностранным гражданам приватизировать в Абхазии объекты государственной собственности. Отвечая на вопрос о том, защитит ли новый закон государства от иностранного вмешательства, депутат Ахраб Жания сказал:
«Был ли в том законе больше сохранен наш государственный интерес перед иностранным вмешательством, то, исходя из текста документа, я там никакой разницы не замечаю. Если вы внимательно почитаете текст, этого там нету. Но давайте немножко поговорим про иностранные инвестиции. Вообще во всем мире это считается одним из основных показателей экономической активности и вообще того, насколько дела хорошо идут в государстве. То есть приватизация – это просто одна из форм инвестиций. Инвестиции – это как-то бесплатное удобрение к вашему огороду, который 10 лет стоял в бурьяне, а теперь вы можете с него что-то делать. Конечно, вы либо потеряете право на эту собственность, либо она будет с кем-то делиться. Если мы хотим развивать наше производство, развивать экономику и делать так, чтобы привлечение денег способствовало развитию периферии, рабочих мест, мы должны участвовать в этом процессе».
Он также сообщил, что у Кабинета министров Абхазии есть полномочия ограничивать приватизацию объектов иностранными гражданами и активно регулировать этот процесс. Депутат Георгий Агрба добавил:
«Этот закон позволяет государству участвовать в открытых акционерных обществах. Вкладом может являться государственное имущество. Такое право тоже дано. Закон о приватизации вышел, еще не обязательно, как вы сказали, там налево-направо все раздавать да продавать. Можно рационально подойти где-то, может быть, и приватизировать, где-то, может быть, принять участие в каком-то предприятии в будущем, принять госсобственность. И хочется отметить, что есть третья статья в данном законе, то есть большой перечень можно прямо прям зачитать. Школы, детсады, учреждения культуры, оборонные любые предприятия. Мы по законам сказали, что вот эти вещи, они под действие этого закона не попадают. То есть они не могут быть проданы.
На просьбу прокомментировать обвинение Даура Ачугба и ответить на его призыв добиваться отмены закона, Ахрабжани ответил.
Я не сторонник популизма, который не основан ни на чем, кроме осознания вот, собственно, абсолютного приоритета морального, профессионального и так далее. Любая критика должна основываться на двух вещах. Это в первую очередь предварительная критика самого себя, то есть насколько мои умозаключения, мои предположения, моя аналитика, чего бы то ни было, вообще соответствует действительности. Давай я сам себя проверю, может так, может что-то не перепроверил. Часто такого не бывает. Когда мы публично выражаем какое-то мнение, надо опираться на вот предметном знании того, о чем вы говорите. У меня складывается впечатление очень часто. Подавляющее большинство, которые комментируют этот законопроект, вообще любой другой, они читали, может быть, одну-две статьи в лучшем случае. Невозможно из контекста выдергивать, что бы то ни было, и делать об этом суждение.
Депутаты также подчеркнули, что к вопросам продажи жилья данный закон никакого отношения не имеет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг конкурентоспособности стран мира нынешнего года. Грузия заняла 59-е место среди 140 стран, получив 4,3 балла из 7 возможных. Иракли Арагвелидзе продолжит.
По словам составителей рейтинга, под глобальной конкурентоспособностью подразумевается способность государства привлечь ресурсы для своего развития. В отчет также включен обзор сильных и слабых позиций стран, что делает возможным определение приоритетных областей для определения политики экономического развития и ключевых реформ. Грузия третий раз кряду улучшает свои позиции в рейтинге авторитетной швейцарской организации. В классификации нынешнего года она расположилась в компании восточноевропейских стран – Вьетнама и Филиппин. Грузия занимает высокие места в таких индикаторах, как здравоохранение и начальное образование, а также макроэкономическая среда. Самый худший показатель страна продемонстрировала в плане внедрения инноваций. Экономический эксперт Мераб Джаниашвили обращает внимание на ту часть доклада, где речь идет об основных причинах, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса. Для Грузии таковыми названы низкая квалификация персонала, недостаточная доступность бизнеса к финансовым ресурсам, высокий уровень инфляции и засилье бюрократии, напоминает экономист.
В Грузии до сих пор на законодательном уровне не существует определения таких понятий, как средний и малый бизнес. На протяжении всех лет независимости власть усиленно лоббирует интересы крупного бизнеса, создавая путем законодательных поправок тепличные условия. В этом отношении за прошедшие 4 года мало что изменилось, за исключением большей защищенности прав собственности для предпринимателей. В стране по-прежнему практически любую сферу бизнеса контролируют 2-3 компании, которые имеют покровителей в высоких эшелонах власти. Когда 85% рынка по-прежнему контролируют крупный бизнес, говорить об эффективном развитии экономики и конкуренции не приходится.
Убежден Мераб Джаниашвили. Экономист Демур Гиурхелидзе в целом приветствует улучшение позиции Грузии, однако обращает внимание на множество нерешенных проблем.
Авторы рейтинга правы. За прошедшие 4 года бизнес-среда в Грузии значительно улучшилась. Однако нерешенными остаются проблемы фундаментального характера. Это в первую очередь доступ к финансам, которые остаются недоступными для ведения малого и среднего бизнеса. Во-вторых, развитие инфраструктуры Грузии остается на весьма низком уровне, что отпугивает серьезных инвесторов. Необходимы десятки миллиардов долларов, чтобы достичь уровня восточноевропейских стран. Поэтому да, улучшения есть, но для достижения реальности улучшений необходимо еще много работать.
Заявил Демур Гиорхелидзе. Экономисты обращают внимание еще на одну немаловажную деталь, а в частности на ту часть доклада, где утверждается, что рост ВВП Грузии в 2,5% назван самым высоким среди других стран евразийского континента. По словам экспертов, несмотря на приемлемый рост ВВП в 2016 году, в перерасчете на доллар он все же значительно снизился. К примеру, ВВП Грузии в 2014 году равнялся 16,5 миллиардов долларов, а в нынешнем году в лучшем случае с трудом дотянет до 14,5 миллиардов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Наиболее закрытым ведомством Грузии в 2016 году стало Министерство юстиции. Такую оценку ему дал Институт развития свободы информации. С подробностями из Тбилиси Анастасия Славинская.
На церемонию символического награждения, как правило, приходят только представители министерств отличников. Из самого закрытого учреждения этого года, Минюста, за призом в виде замка, символизирующего информационную закрытость, никто не пришел. В Институте развития свободы информации к игнорированию со стороны ведомства уже давно привыкли. В 2016 году институт направил в Минюст около 350 запросов о предоставлении определенной информации. И ни на один из них он не ответил, говорит представитель НПО Гога Тушурашвили.
Это полное игнорирование. Мы даже решили, что Министерство юстиции, возможно, относилось к нашей организации как-то по-особенному и поэтому не давало нам ответов. Поэтому мы решили тайно, скажем так, от имени нашего стажера, не идентифицируя его с организацией, отправить запрос похожего содержания, но и на него не было дано ответа. Это значит, что они пренебрегают законом.
Констатирует Тушурашвили. По его словам, закон обязывает ведомство давать ответ на запрос незамедлительно или в течение 10 рабочих дней после получения заявления. Наряду с Минюстом проверку на открытость провалили 25 ведомств, в том числе налоговая служба. Круглыми отличниками со 100% показателем реагирования на запросы стали порядка 55 госучреждений. Среди них Министерство по исполнению наказаний и пробации, говорит глава ведомства Каха Кахишвили, который лично пришел на церемонию.
Мы впервые награждены как одно из самых прозрачных ведомств со 100% показателем. Вместе с нами был награжден также наш национальный департамент пробации. Мы всегда готовы к работе в прозрачном режиме.
В Минюсте комментировать итоги исследования не захотели. В прошлом году такое же молчание было и в Минэкономике, занявшее первое место по закрытости. Впрочем, судя по всему, в министерстве решили чуть исправить ситуацию. Гога Тушурашвили говорит, что, как правило, ведомства, которые получают статус худшего из худших, в течение следующего года показывают лучший результат. Несмотря на то, что закон четко определяет обязанность ведомств предоставлять запрашиваемую информацию, механизма для наказания нарушителей не существует. То есть информацию выдавать нужно, но игнорирующих запросы призвать к ответу крайне сложно. Дорога, по большому счету, одна – в суд, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Мы идем в суд, и очень часто уже на самом заседании или на подготовительном они нам предоставляют требуемую информацию. У нас нет никакого механизма для того, чтобы предотвратить повторение таких случаев в будущем. Поэтому, если какой-то чиновник самовольничает и не выдает информацию, законодательство в какой-то степени способствует ему, так как никакой опасности или санкций за это не предусмотрено.
Объясняет Саладзе. Институт развития свободы информации составляет рейтинг ежегодно, уже 7 лет. Лучшим за этот период, по словам Тушурашвили, был 2013 год. К примеру, в том году Минюст ответил более чем на 95% запросов. Дело в том, что после прихода грузинской мечты к власти большинство обращений касались деятельности предыдущего правительства. Именно поэтому информацию тогда выдавали с особой прилежностью и в кратчайшие сроки, объясняет Тушурашвили. Впрочем, уже с 2014 года от открытости не осталось и следа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В Южной Осетии маленьких пациентов будут лечить в медучреждении, отвечающем современным стандартам, пишет газета «Южная Осетия». В статье говорится о скором завершении строительства трехэтажного здания детской республиканской больницы с реабилитационным центром на 60 койко-мест. Данный медобъект относится к числу немногих оставшихся в Цхинвале долгостроев. Его начали строить еще в 2011 году, напоминает издание. Изначально планировалось построить только детский реабилитационный центр, но затем было принято решение расширить функциональное назначение строящегося объекта, преобразовав его во многопрофильную детскую больницу. В новую лечебницу будут переведены детские педиатрические отделения, которые располагаются в здании Республиканской соматической больницы, а также детская хирургия. Кроме того, здесь откроется отделение реанимации и анестезиологии. Вероятнее всего, сюда переедет и детская поликлиника. Благо, большая площадь здания это позволяет. На карте Южной Осетии появится озеро памяти жертв Бесланской трагедии «Мады Цесек. Слезы матери», пишет сайт медиацентра ИР. На прошлой неделе в Южную Осетию приехали представительницы комитета матери Беслана. В медиацентре ИР состоялась встреча членов комитета с главой комитета по геологии, экологии и природопользованию Рио Бала Бестаута. На встрече Бала Бестаута рассказал об идее назвать одно из озер на Кельтском плато именем Мады Цесек. На Кельтском плато много озер, но это озеро никогда не пересыхает, в отличие от других, рассказал Бала Бестаута. По его словам, здесь проходит новая туристическая тропа. Глава комитета матери Беслана Сусана Дудиева вручила Бала Бестаута благодарственное письмо от имени комитета. «Озеро, которое вы для нас открыли, это бездна наших страданий и слез, и в то же время оно ближе к небесам, и это дает нам ощущение близости душ наших детей. Мы уверены в том, что наши ангелы созерцают с небесных высот прекрасную водную гладь, посвященного им озера», говорится в письме. Как было отмечено во время встречи, дальнейшим шагом должно стать обращение к президенту Южной Осетии, чтобы озеро Мады Цесек официально появилось на карте Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.